Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи в этом часе «Светлого вечера» с нами, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Был на этой неделе, на прошедший праздник, день рождения Федора Михайловича Достоевского, 11 ноября. Я подозреваю, что для вас эта дата каждый год не проходит незамеченной, учитывая то, как часто мы с вами о Достоевском говорим. Я, собственно, отдавая дань памяти нашему великому писателю, хочу сегодня тоже немножко у вас о нем спросить. Много раз мы к этой теме обращались, но вот, кажется, я вас ни разу не спрашивал вот о чем. А как вы относитесь к запискам из «Подполья»?
Я их читал очень давно и не перечитывал, к сожалению, что, в общем, не очень хорошо, наверное, или даже безусловно. Но вот жду своего времени, что называется, или подыскиваю время. Но читано, к сожалению, в студенческие годы, а сейчас могу только, знаете, как говорят плохие студенты, я знаю, о чем там, да? помню, о чем там. Но, конечно, надо перечитывать.
Я почему еще об этом спрашиваю? У вас в Парсуне как-то был в гостях профессор Вадим Полонский, доктор филологических наук. Вы с ним, конечно, говорили и о литературе тоже. И он обратил внимание на такую вещь, что записки из «Подполья» — это один из тех текстов, через которые Европа познакомилась впервые с Достоевским. Одно из изданий в 80-е годы содержало перевод «Преступление и наказание», а второе – «Повесть хозяйка» и фрагменты записок из «Подполья». И в каком-то смысле тот шок, тот вау-эффект, который произвел Достоевский на западных читателей, был связан в том числе и с образом подпольного человека, этой глубины, этих глубин, этой бездны в человеческой воле, воле на иногда злой, иногда глупый, вот по своей глупой воле пожить. И, как ни парадоксально, в каком-то смысле вот этой стороной, такой несколько сюрреалистической, в том числе, Достоевский привлек европейских читателей, вернее, ну, в первую очередь через это они с ним познакомились. А вот, как вам кажется, вот этот образ подпольного человека, ну вот все, со всеми теми известными коннотациями, по глупой своей воле пожить, пусть всему свету провалиться, чтобы не чай всегда пить. Вот это тот же Достоевский, что и в его великих романах, или это что-то другое для вас?
Ну, и тот же, и не тот же. Вообще, конечно, такое произведение, я все-таки сейчас рискую, потому что повторяю, что очень давно читано, но вот то, что сохранилось в памяти, и то, что обычно обсуждается в связи с записками из «Подполья», помимо там безусловного влияния, вот как вы уже сказали, да, на вообще не только на западную мысль, но и вообще на культуру 19 и 20 века, на различные философские течения и так далее. Конечно, я думаю, что это, безусловно, Достоевский, безусловно, тот же, но при этом Достоевский же, как и любой художник, он всегда разный. Можно какие-то находить общие темы, над которыми он рассуждает, можно искать мысли, которые он проводит, которые у него проходят через разные произведения или там. Когда-то вот Татьяна Александровна Касаткина, мы с ней беседовали, и я говорил о том, как вот Достоевский в романе «Братья Карамазовы», не Алёша, а вот Достоевский, как он отвечает Ивану, который возвращает билет, так сказать, Богу. И Татьяна Александровна мне это сказала, что да он всем своим творчеством на этот вопрос все время отвечает. Вот, можно и в этом смысле, конечно, это тот же Достоевский. Но, с другой стороны, наверное, по многим каким-то показателям эта книга очень сильно отличается от других. в том числе и по реакции там, на произведения русской литературы, на, которые упоминаются Чернышевский, да, в первую очередь, по-моему. Вот там. Поэтому, конечно, это и да, и нет, в общем, ответ такой, наверное, будет.
А у вас было много и подкастов о Достоевском, и, само собой, не раз к теме об этом писателе вы обращались в «Парсунах». А было ли что-то вот такое наиболее для вас, может быть, неожиданное, что в памяти осталось от этих разговоров, что дополнило ваше представление о Достоевском вот в этих беседах? Тем, о чем, может быть, вы сами не думали, а вот чья-то подсказка, чье-то указание заставляет так иногда воскликнуть: а точно, а ведь как это верно?
Вы знаете, наверное, хотя я вот почему-то в первую очередь вспоминаю какие-то эпизоды из бесед с людьми, которые скорее не разделяли вот моего отношения к Достоевскому, ну, или имели такое, ну, не могу назвать его отрицательным, но прежде всего я вот вспоминаю два разговора. Один с Петром Николаевичем Мамоновым, который сказал, что вот он не будет перечитывать Достоевского, что он перечитывает Чехова. И у нас даже такое, ну, не то чтобы спор, но, в общем, как-то немножко мы поговорили на эту тему, и он сказал: нет, я не буду, и вот надо читать Чехова. Это было совершенно неожиданно. Ну, не могу сказать, что меня это там заставило что-то переосмыслить, передумать, но в любом случае на это обратил внимание. Вот. А второй, это мы несколько раз возвращались к этому в беседах. Сначала просто в частных беседах, а потом мы вот в интервью с Викторией Ивановной Уколовой, нашим замечательным историком, выдающимся, которая когда-то мне еще там в институтском каком-то нашем разговоре в университете сказала, что я вот не перечитываю Достоевского, потому что вот он в такое смотрит во мне, во что я сама, ну, либо боюсь, либо не хочу смотреть и возвращаться. И когда мы публично говорили с ней, то есть когда интервью было в «Парсуне», я ей об этом напомнил, и она сказала: да, я к Достоевскому не возвращаюсь, скорее к Толстому, но немножко по-другому уже объяснила, сказала, что мне вот хватает в жизни и без Достоевского чего-то такого сложного и ранящего душу, что ли. Ну, это я, конечно, не цитирую. Вот, что, в общем, еще и Достоевского читать. Ну, мы-то дальше в глубину не пошли. Вот, не знаю, насколько я там верно все услышал и понял, но вот примерно такой разговор был. Я, конечно, такие вещи не забываю, что называется.
А вот вы упомянули Толстого, и действительно один из подкастов, который у вас выходил, был как раз-таки посвящен обоим этим авторам, в каком-то смысле их сопоставление и сравнение. Но вот по моим наблюдениям, в круге ваших каких-то интересов Толстой возникает намного реже. А так ли это, так верно ли мне кажется, что меньше интерес у вас к Толстому, чем к Достоевскому? Если да, то почему? И второй вопрос, а все-таки что вы для себя важного находите у Толстого и в каких произведениях?
Ну, я бы сказал так, что, может быть, интерес, но он, конечно, меньше просто потому, что я Достоевского как-то больше люблю и больше читал. Вот, поэтому проявленный интерес, вот интерес, который приводит к перечитыванию, прочитыванию, там, размышлению или чтению о произведении, об авторе, он, конечно, гораздо больше у меня к Достоевскому. В разные, так сказать, в жизненные, может быть, периоды по разным причинам, ну, там, бесшабашной юности, что называется, для меня, конечно, важным было то, что вот случилось у Толстого с церковью, и как-то я не то чтобы переносил это на все творчество, но определенные чувства испытывал. Вот. При этом я считаю, конечно, вот я, может быть, недостаточно много читал «Войну и мир», по-моему, раз-два всего. А вот «Анна Каренина» я считаю, конечно, безусловно, гениальнейшим произведением. Ну, не то чтобы там выше «Война и мир», но просто это, мне кажется, что настолько вот, часто говорят о психологизме Достоевского, что он, кстати сказать, как известно, так сказать, ну, не то чтобы отрицал, но называл себя именно реалистом, а не, да, не психологом. А вот психологизм Толстого, он, конечно, глубочайший. Вот это душеведение толстовское, понимание разных там движений души, совершенно разных человеческих. А более того, я когда вот перечитывал относительно недавно в очередной раз Анну Каренину, мне даже моментами стало казаться, что неужели это правда Толстой? Это же, собственно, Достоевский. Вот, хотя потом там обязательно что-то происходило, ты понял, нет-нет, это Лев Николаевич, это кто-то, бесспорно. Но вот Анна Каренина – это тот текст, когда я часто этот пример привожу, который ты открываешь, начинаешь читать с первых строк, понимаешь, вот это написано гением. Это гениальный текст. Ну, как-то у меня вот он так на меня воздействует. Он тебя, конечно, захватывает, погружает. Вот. Ну и, конечно, есть еще вот желание нереализованное. В этом смысле мне хочется, там, и Хаджи Мурад хочется перечитать. И, кстати сказать, и «Исповедь» Толстовскую я бы перечитал, но не потому, что я там, может быть, ответы какие-то хочу найти, но просто вот скорее уже посмотреть, как я сейчас это прочитаю, потому что я тоже читал однажды, причем даже еще в школе, по-моему. И, ну, тогда это совершенно другое было восприятие. Вот, поэтому, конечно, хочется вот сегодняшними глазами на это посмотреть, но, к сожалению, пока не получается. А вот если, на секундочку, если позволите вернуться к Федору Михайловичу, то мне, поскольку я и Дон Кихота очень люблю Сервантесовского, и Достоевский его любил, то вот для меня в круге чтения, так на меня большое довольно впечатление, очень интересно было, и произвела большое впечатление, была очень интересна книга Карена Степаняна «Достоевский и Сервантес». Вот. Это, на мой взгляд, очень-очень интересное такое исследование, где и переклички между вот этими гениями обнаруживаются. И вообще она такая вот культурологически насыщенная, там, литературовечески обоснованная, с философской глубиной, с большим таким вот контекстом, точнее, погружают автор книги, авторов, о которых он размышляет, в такой довольно серьезный культурный глубокий контекст. И подзаголовок у этой книжки очень интересный — «Диалог в большом времени». Вот. И это, ну, весьма-весьма такая интересное и заставляющее о многом задуматься чтение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот еще один вопрос про Федора Михайловича. Наш с вами учитель Юрий Павлович Вяземский любит повторять, что для него русский человек – это все братья Карамазовы вместе, причем все четверо. Обращает внимание, потому что Смердяков тоже Карамазов. И вот четыре этих типа присутствуют, по мысли Юрия Павловича, вместе, как вот это то, что есть русский человек, в нем есть все вот это. Если вот в качестве мысленного эксперимента эту схему, с ней согласиться и применить к себе, то как вам кажется, вот лично для вас, какого из четырех тяжелее было бы в себе принять?
Принять. Ну, вот здесь, конечно, все-таки ключевой момент. Если применить, да, тут можно поразмышлять, да, по поводу этого тезиса Юрия Павловича. Вот, ну, тут я не буду, мне кажется, совершенно оригинальным. Ну, вот тех, кого, в принципе, тяжело принять, тех, если допустить, что они в той или иной мере есть там, ну, условно говоря, да, в любом русском человеке, то их и не хочется принимать и в себе, безусловно. Это Смердяков и папаша Карамазов, конечно. Вот. Но я вот, по-моему, как-то тоже признавался вам, что от такого очевидного интереса и как принятия Алёши, и такого интеллектуального интереса к Ивану, я сейчас все равно все больше вот думаю, размышляю над Митей, как вот, героем Федора Михайловича, и даже вот над некоторыми его высказываниями, может быть, среди которых вот самое известное про содомскую красоту и красоту Мадонны, вообще про красоту да, где он говорит о том, что человек может быть с красотой Мадонны, но все равно и там содомская красота его привлекает, или еще бывает, как говорит, что человек с содомской красотой, а все-таки у него есть идеал в сердце вот красоты Мадонны. И очень интересно, вот эта двойственность все-таки, это же герой говорит, это же не сам Федор Михайлович говорит, да? Потому что если так вот задуматься, категория красоты для Достоевского не может не быть важной, в том числе и потому, что это одна из таких основополагающих категорий русской культуры, что называется, со времен поздних временных лет. Она важнейшая была для Пушкина, она, не знаю, для Толстого, и для Достоевского, конечно, тоже это важнейшая такая категория, и он размышляет над этим все время. И я думаю, это не моя мысль, я читал ее у кого-то из специалистов по Достоевскому, что для самого Федора Михайловича в красоте двойственности нет. И вот эти размышления Митина, даже если он их разделял, они все-таки указывают на двойственность, которая присуща не красоте, а человеку. На человек, вот это искажение и деление на красоту, там, содомскую красоту Мадонны, в себе обнаруживает. Да, сама по себе красота, та самая, которая там, которая станет миром, мир станет там красота Христова, да, есть такие слова в произведении Достоевского. Вот там все-таки, то есть красота что-то такое, может быть, перекликающееся отчасти с античными представлениями, но в любом случае лишенная двойственности и при этом связанная с гармонией, добром, нравственностью, вот, пожалуй, так. Вот. А вот эта двойственность, которую так однозначно обозначает Митя Карамазов, это все-таки двойственность человеческая, наверное, вот говоря с христианской точки зрения, падшей человеческой души, да, в силу которой, которая в силу искажения вот искажает и красоту. И здесь, кстати, сказать, и перекличка с Данте очевидная, потому что красота и любовь, и как искаженная любовь, или любовь, которая ошибается в объекте или не знает меры, она может приводить совершенно не к благим последствиям, так, наверное, и красота вот искаженная, она, ну, что называется, не могу сказать, ну, что неизбежно превращается в уродство, но вот становится чем-то таким страшным и опасным.
А вот знаете, какой у меня еще вопрос? Он, может быть, простой, а может быть, наоборот, сложный, как большинство простых вопросов. А в чем, собственно, уникальность Достоевского? Я сейчас поясню. Вот мы говорим, что он показал в человеке, например, глубину. Глубину как святости, так и падения. Ну а что, до Достоевского не показывала литература в человеке глубину? Он показал парадоксальность, а что до Достоевского мы не знали о парадоксальности человека. То есть, как кажется, ну, Достоевский тоже родился не из вакуума, а из всей предшествующей культуры, но что тогда сказал он такого и как, чего до него и так, как он, не говорили? Вот как бы вы на такой вопрос ответили?
Ну, я бы, наверное, в разных плоскостях бы ответил. Ну, во-первых, я бы, наверное, сказал все-таки, что Достоевский гений, безусловно, в принципе, достаточно быть талантливым человеком, чтобы показать какие-то, талантливо показать и сказать что-то о человеке. Но разница заключается, ну, вот в масштабе, что ли, этого изображения. Ну, условно говоря, вот я читаю Гессе и говорю, как, или там Томаса Манна. И говорю, как он так смог? Вообще удивительно. Вот как можно так написать? Как? И, честно говоря, в личном плане, я даже когда Толстого читаю, хотя это, может быть, немножко сейчас вот мысль мою скорее запутает, чем оттенит, но вот я думаю, я восхищаюсь и не понимаю, как это сделано. Вот как человек может так написать? Вот. А когда я читаю Достоевского, то я вообще не думаю о том, как это написано. Я, вот, знаете, как мне кажется, что я в последнее время все больше думаю над тем, что загадка или тайна, или таинство, ну, не в религиозном, конечно, смысле искусства, в том, что оно позволяет человеку стать сотворцом, конечно, ну, в той степени, в которой ты можешь там сочетаться с этим автором, с произведением и так далее, но вот гениальные произведения, они, так сказать, от ремесленных прописей отличаются тем, что ты можешь себя почувствовать сотворцом, что это искусство тебя умножает, и тебе, ну, в пределе тебе кажется, что ты это сам создал. И вот, когда я читаю Гессе, например, у меня нет такого чувства. И когда я читаю Томаса Манна, которого я очень люблю, у меня тоже нет такого чувства. А когда я читаю Достоевского, то мне кажется, что я полностью вот в этом растворяюсь, и у меня такое ощущение, что я там, вот я создаю этот мир, или он позволяет мне создавать этот мир вместе с ним. Это просто совершенно особое восприятие, да, которое даже, вот повторяю, Толстой, ну, что называется, если можно так сказать, канцелярский, немножко фигура сомасштабная, но там вот сложнее у меня лично с этим. Да, вот. А потом, конечно, вот насчет того, что показалось, и другие не показывали, ну, так не показывали, конечно. И тут вот я ко второй, может, плоскости перехожу. Знаете, где-то я у кого-то из американских литературоведов современных прочитал, но не его мысль, о том, что в каком-то смысле вся литература некий единый текст. И, в общем, часть работы по изучению, чтению просто литературы заключается в опознавании вот сюжетов, тем, героев, мыслей, вопросов, которые уже, в общем, все были. Они все были, все высказаны. Но при этом они как-то вот по-новому проявляются. Вот, ну, не знаю, не берусь, может быть, говорить, что Достоевский всего лишь повторяет вопросы, которые были заданы. Наверное, это не вполне так, но вот то, что он... Да, конечно, человека показывали, там и Гомер показывал, безусловно, и гениально, и Данте показывал. Вот, и, но Достоевский делает это настолько, вот настолько неожиданно, настолько амплитудно, что называется, да? Знаете, попробую сейчас пояснить. Вот я вновь и вновь размышляю вот над этой фразой Мити Карамазова, что «широк человек я бы сузил». Да? Это ведь вообще вот удивительная фраза, которая означает, что, в общем, ты когда смотришь на человека, на человечество, на себя, ты понимаешь, что вот эта ширина, ну, она вот убийственна совершенно, она может быть плодотворна, но в святости, да? А так вот человек, поведение человека вызывает непреодолимое желание сузить. И при этом ты понимаешь, что а вот Господь этого не делает. А вот сузить можно было уже Адама, и, в общем, все было бы достаточно просто дальше. Да, не оставлять даже работу великому инквизитору не пришлось бы. Но вот Достоевский, который я вот сквозь призму даже вот этого выражения, вот этого стремления неизбежно сузить человека, и при этом понимая, что этого делать нельзя, и что делать с этой вот его широтой, ведь Достоевский в принципе об этом, и насколько кто-то еще вот так эту тайну разгадал. Вот есть такое часто цитируемое из письма, да, по-моему, когда он пишет брату, что ли, что человек это, молодой еще Достоевский, пишет, что человек это тайна, если ты всю жизнь будешь эту тайну разгадывать, то не думай, что ты ее, что ты потеряешь время. Но вот так, как Достоевский разгадывает эту тайну, так как Достоевский это показывает, это, конечно, вызывает, ну, колоссальный такой вот резонанс, и, конечно, это, ну, наверное, вот именно так, как он это делает, мало кому удавалось. Я понимаю, что вот в такой формулировке, наверное, в каком смысле можно сделать тоже сказать это я Толстом, но вот в пределе вся литература пытается на этот вопрос ответить. Но вот, скажем, есть там великолепный мастер, да, где не с большой буквы М, а все вот буквы в слове «мастер» большие, там Тургенев, мастер русского языка. Он, Федор Михайлович, близко не стоял к тому, что удавалось Тургеневу. Но при этом и даже сложно сравнивать, вот что сказал о человеке Тургенев и что сказал о человеке Достоевский, и что он показал. И почему там итальянец Паоло Нори пишет, что вот Достоевский вскрыл во мне рану, которая до сих пор кровоточит. А вот про Тургенева, как, что можно сказать? Очень красиво. Стихотворение в прозе. Я ни в коей мере не принижаю сейчас, конечно.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, напоминаю, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор и все никак не можем уйти далеко от Федора Михайловича Достоевского, у которого 11 ноября был день рождения, но и уходить... И не хочется, наверное. Во что-то было еще сказать.
Да, я просто хотел просто вдогонку тому, о чем мы говорили, вот про эту самую широту человеческую, что широко я бы сузил. И вот даже вы говорили о братьях, да, вот Карамазовых. Вот, собственно, она в каком-то смысле спектр человеческий, вот там от Смердякова до Алеши, через там папашу и всех остальных, вот он как-то тоже присутствует здесь. И это тоже, в общем, ну, совершенно потрясающе и удивительно сделано и сказано. И при этом и в самом, или там в каждом из героев это присутствует во многом. Да, особенно, насколько мы знаем, вот в нереализованном замысле о том, что должно было с Алешей потом произойти. Вот, это тоже это ширина, вот это, или широта, точнее, это она предполагалась, да, к осмыслению художественному Достоевским. И это, конечно, вот какие-то совершенно вот эти человеческие бездны и высоты, которые могут открываться и обнаруживаться в человеке. Вот, это, конечно, совершенно удивительно. И удивительно, видите, что это преодолело все возможные, так сказать, языковые интерпретации, имею в виду переводы, да, стало близким и понятным для людей совершенно других культур. Вот мы как-то говорили недавно, да, что вот там то, что Вяземский называет восточный склон, там южный склон, западный склон, вот культурные, да, три, так сказать, основных культурных традиций мировых, вот между ними же нет общих оснований. И возвращаясь теперь вот в связи с этим к вашему вопросу об уникальности Достоевского. Вот почему Акира Куросава, который экранизировал Федор Михайлович, да, по-своему, но почему он сказал, что Достоевский лучше всех показал, кто мы такие? Но он же не сказал это к вопросу об уникальности, не сказал это ни о Диккенсе, ни о Толстом, ни даже о Шекспире, не даже о Данте, а вот о Достоевском сказал. Вот это и есть уникальность. От японцев и, там, до итальянцев, от Москвы до самых до окраин, но вот с именем Достоевского мы живем.
А вот вы сказали про язык Достоевского, чисто стилистически, который не такой совершенный, не такой виртуозный, не такой, может быть, искусный, как у Тургенева или, может быть, у Толстого и так далее. И это тоже тема, которая, честно говоря, мне кажется, очень важной и меня не оставляет. Это, собственно, сама художественность Достоевского. Потому что, действительно, нередко мы слышим, что вот нет там такой высоты стиля, которая есть, допустим, у уже названных других великих русских писателей, но и не это важно, потому что зато какая вот глубина и все то, о чем мы только что говорили. С другой стороны, я помню, как у нас на «Радио Вера» в одной из программ Павел Крючков очень точно сказал, что Достоевский писатель, а вернее мыслитель в первую очередь, который наделен особым художественным даром. А с третьей стороны, я вспоминаю где-то услышанную от кого-то из достоевсковедов историю о том, как Достоевский читал текст некого молодого литератора, и у этого литератора в этом тексте была фраза, что пятак упал на пол, а Достоевский сказал, что туда нужно дописать буквально два слова, пятак... Что-то типа, я сейчас не помню, к сожалению, точно, это было бы важно, но смысл был такой: пятак, крутясь и позвякивая, там упал на пол. И вот добавление этого «крутясь и позвякивая» настолько впечатлило этого молодого человека, что вот он понял, как писать. И действительно, вот два слова, а сразу картина возникает. Ну или вспомним Владимира Набокова, который постоянно указывал на то, что вот в чем величие стиля Достоевского, ведь весь Достоевский. Это вот та, ну не весь Достоевский, а вот его, его мастерство. А вот вспомните, как он говорит, что Митя Карамазов взял стакан со стола, и на столе остался кружочек от стакана с коньяком. Вот эта деталь, которая точна, которая сразу рисует целую картину. Вот, собственно, язык Достоевского и его художественное измерение. Как у вас это все отзывается?
Ну, вы знаете, вот то, что Достоевский там писал плохо, условно говоря, это такое общее место, которое часто повторяют, что да, вот смотрите, Достоевский гений, при этом вот он не такой стилист, там, как Толстой, Тургенев, ну, то, что вы уже сказали. Я думаю, что в этом есть некая, знаете, издержки вот такого... что ли, дурного академизма, я не знаю, когда мы начинаем оценивать нечто с помощью таких привычных научно-аналитических процедур, ну, вот, пытаемся все классифицировать, посчитать, измерить, взвесить, и увлекаемся какими-то концептуальными метафорами, типа метафоры формы и содержания. Ну вот, как это можно довести до абсурда, прекрасно показано в одном из эпизодов фильма «Общество мертвых поэтов», я имею в виду вот эта метафора формы и содержания, когда там поэзию измеряют с помощью декартовых координат и откладывают там по одной оси там смысл, по другой рифмы, там что-то такое. Да? Художественное произведение – это целостность. И в ней можно, конечно, выделять какие-то элементы, но это некая целостность, и которая и как целостность только может восприниматься. Это, знаете, как вот... Ну, если взять вот двух спикеров, вот один выступает, и у него безупречно льется речь. Он строит длиннющие фразы, не запинаясь, без нарушения, там, я не знаю, синтаксиса и каких-то стилистических шероховатостей, и вот она журчит и так далее. И ты вроде бы вот все это слышишь и понимаешь, но сердце твое остается спокойным. А второй, вот, может быть, сбиваясь, где-то чуть-чуть там, волнуясь, путаясь даже в падежах порой, он говорит так, что ты там либо плачешь, либо воодушевляешься и так далее. Вот, вот, вот этот вот заряд жизни, который есть у Достоевского, он, конечно, перекрывает очень многое созданного другими людьми, да, он просто настолько сильнее, настолько пронзительнее, вот, что, в общем, там, с этим мало что может сравниться. Вы знаете, как я сейчас подумал, может быть, не знаю, насколько это удачное сравнение, но мне когда-то один маститый телеведущий говорил, что когда ты вот овладел уже чтением суфлера телевизионного, да, когда ты там читаешь новости какие-нибудь, суфлеры, еще что-то, вот, а и, ну, профессионал уже всегда видно, вот читает ведущий суфлер или нет, потому что глаза там бегают, да, и, но вот мастера, так сказать, они умудряются читать так, что вот, ну, только такие же мастера могут увидеть, что человек читает. И вот он мне говорил, что ты когда уже спокойно читаешь, да, когда ты уже не первый год читаешь, что ты начинаешь запинаться, ошибаться специально, да, абсолютно осознанно. Да, чтобы создать впечатление вот, живой речи. Да. Это очень интересный пример, как аналогию, да, его привожу, потому что вот живая речь, она и то, что касается, то, что живое, то, что коснется сердца, разума, оно совершенно не обязательно должно быть стилистически безукоризненным. Этим можно восхищаться как там, каким-то, я не знаю, приемом, особенностью, характеристикой, но то, что пронзит твое сердце, оно может быть совершенно, совершенно другим. Это у Умберто Эко, по-моему, в «Имени Розы», если я не ошибаюсь, там один из героев, называя кого-то из проповедников прошлого, говорит, что его проповеди сегодня могли бы счесть недопустимыми и нецензурными, ну, не в смысле там речевой, да, но, видимо, с нарушениями каких-то этих. Но, говорит, в свое время они переворачивали людей и трогали сердца. Вот, мне кажется, Достоевский про это, конечно.
Я на эту тему вспоминаю где-то встреченное очень давно у Семена Франка. Есть такая фраза скорее в записных каких-то книжках и дневниках: «Я не верю тому, кто говорит о религии, не запинаясь». Вот когда не запинаешься, ты говоришь как будто уже по писанному, как по методичке, а о предельном, о важном, о сущностном неизбежно говоришь, подбирая слова в силу какой-то несоизмеримости тебя и сюжета того, о чем ты говоришь, и поэтому вот запинаешься. Я, с другой стороны, себя этим оправдываю, когда запинаюсь на радио «Вера», ведя программу.
Но вы знаете, я думаю, вы совершенно справедливо, не то чтобы себя оправдываете, а констатируете, это очень важная вещь, потому что мне кажется, что вот эту замечательную фразу Франка можно вообще расширить еще и сказать, что, в принципе, если человек говорит, не запинаясь, то это должно наводить на подозрения какие-то.
Ну вот еще об одной теме хочу с вами поговорить. Я с наслаждением посмотрел «Парсуну» с Владимиром Кирилловичем Шохиным, доктором философских наук, и вы недавно в наших программах анонсировали этот разговор, говоря о том, что он для вас оказался и важным. Ну, как всякая «Парсуна», но бывают разговоры, которые как-то особенно цепляют сердце, видимо. А вот что в этом разговоре вас вот наиболее согрело, что заставило так немножко его в каком-то смысле выделить из остальных?
Ну, наверное, несколько моментов. Прежде всего, конечно, Владимир Кириллович потрясающий совершенно ученый, замечательный и очень глубокий, очень ясно и интересно мыслящий, с какой-то запредельной, мне кажется, эрудицией, не боящийся, так сказать, никаких искусственных интеллектов. Вот. И поскольку он востоковед, это, знаете, вот как иногда можно сказать, что вот если технари приходят в гуманитарные науки, то ввиду того, что они занимались там, естественно, научными какими-то проблемами, то вот они многое привносят в пространство гуманитарных исследований. Вот там, я не знаю, ярчайший пример — Сергей Сергеевич Харужий, доктор физмат-наук, который вот очень много сделал в философии, в богословии, в истории философии. И вот похожее чувство у меня вызывает востоковеды, которые начинают заниматься при этом, да, будучи профессиональными востоковедами, специалистами по восточной культуре, начинают заниматься культурой западной и взаимодействиями, сравнениями, компаративистикой. А это одна из тех областей, которые чрезвычайно важны для Владимира Кирилловича. Это именно компаративная философия. Он сам, будучи индологом и человеком, который очень много отдал здесь этому поприщу, очень многое сделал, вот, и занимался индологией, и буддологией. Вот, он при этом окунается в философию религии, в теологию современную, да, в компаративную философию. И, конечно, поскольку он прекрасно знает и этот восточный склон тот самый, и языки знает, и переводил там и санскрит, и других древневосточных языков, то, конечно, это вот такая эрудиция, глубина позволяет ему очень многое увидеть, очень многие приходить к выводам и делать обобщения, которые вот без этого знания они просто невозможны. Вот. Поэтому, с одной стороны, это для меня было такое безусловное интеллектуальное наслаждение и радость, но при этом, как человек, давно и глубоко рефлексирующий над вообще тем, что происходит в жизни, и в жизни христианина, конечно, его наблюдение о жизни церковной, о том, какие мы и что мы, как христиане, делаем или не делаем, были чрезвычайно интересны. Это как раз то, чем я, по-моему, в прошлый раз делился, да, говоря о его наблюдениях по поводу целей и средств, и как мы тут друг с другом поступаем. Ну и просто, знаете, вот даже на... мы вроде бы так о личном с ним не очень много говорили, но вот, опять же, никого не обижая, но у меня были и есть, и приходят гости, которые, вот, скажем, на мой взгляд, сложнейшей теме прощения, задаешь вопрос, а вот как вы прощаете? Да, я прощаю легко, да, я прощение еще легче прошу. И вот у меня, не то чтобы я им не верю, но мне кажется, что у человека там вот недорефлексировано, он, может быть, сам себя не вполне понимает или немножко думает о другом, когда я задаю им этот вопрос. А, и вот признание Владимира Кирилловича, который вот как-то так смотрит немножко там вниз и говорит, что заповеди Христовы чрезвычайно сложны. Да, это не то, что он как, ну, не он первый это сказал, но понимаете, как это сказано так, что ты понимаешь, что за этим стоит, что эта фраза выстрадана. Она не умозрительна, она выстрадана. Да? Или там, когда никто из моих гостей этого не говорил ни разу про прощение, он сказал, что я бы вообще, наверное, местами поменял. Прощение тяжелее, чем любовь. У Алексея Павловича Козырева была мысль, что сказать «простил» или «не простил» сложнее, чем сказать «любишь» или «не любишь». Но это немножко, так сказать, сбоку. Да? А Владимир Кирилл сказал, что прощение тяжелее, чем любовь, потому что любовь не требует ограничения самолюбия своего. Она не заставляет подавлять самолюбие, а прощение заставляет. И это другая тяжесть, так сказать. Да? Тут тоже можно, я не к тому, что это, безусловно, истина. Тут, вот, они все взаимосвязаны. Да? Вот, но вот то, что он поразмышлял над тем, что их можно и местами поменять, и переставить, вот, это тоже вот, ну вот, за 6 лет программы, по-моему, впервые такое размышление было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». А вот то, что Владимир Кириллович Шохин сказал в Парсуне, вы тоже об этом упоминали в наших предыдущих программах, и я это услышал, когда слушал программу, и особенно обратил на нее, на это место внимание, то, как он размышляет над словами Спасителя, сказанными с креста: «Не вмени им, Господи, прости им, Господи, ибо не ведут, что творят». И Владимир Кириллович ставит такой вопрос ребром: ну как же не ведают? Они это организовали, они это делают, они вполне ведают, что творят. Как тогда понимать эти слова? Для вашего собеседника это был некий вопрос, видимо, их нужно понимать в каком-то таком, ну, облегченном смысле, там, не сознают, что они делают и так далее. Но вот с этим трудно примириться сходу. А вот как у вас это отзывается? Вот такая постановка вопроса. Казалось бы, мы часто даже эту фразу как-то настяг поднимаем. Вот где обратить прощение: прости им, Господи, ибо не ведут, что творят, говорит Бога человек на кресте, которого распинают. И, казалось бы, фраза, это место, это повествование в Евангелии обезоруживает святостью Божьей. А вот Владимир Кириллович как будто бы здесь вот так... так оптимистично на это не смотрит.
Ну да, и он там, если вы помните, он о теме справедливости говорит вполне серьезно. Мы как-то привыкли клишированно уходить от этого, тем, что милосердие выше справедливости и так далее. Хотя, в общем, обычно подразумеваем, наверное, под этим, что когда мы накосячим, то мы ждем милосердия. А? Не какие-то другие ситуации и расклады. Уж точно никогда от нас это ожидается. Но, вы знаете, вот мне вначале, может быть, показалось, я тоже размышляю над этим его вопросом, да, к этому эпизоду, потому что, ну, можно сказать, ну, а что ж тут непонятного? Они не ведают, конечно, о том, что это Господь. Да, они не ведают, можно так сказать, да, они не понимают, так сказать, масштаба происходящего. Ну, а кто там понимает масштаб происходящего? Пилат, что ли, который спрашивает у истины, что есть истина? Апостолы, которые разбегаются из страха, А кто в этом смысле... Почему тогда только о стражниках, говорится, не ведают, что творят? И в этом смысле вот это буквальное прочтение и постановка вопроса Владимиром Кирилловичем, как же не ведают? Они ведают. Они ведут, вот они человека убивают, делят его одежду. Вот, то есть что это тогда такое? Это какое-то такое отношение к человеку, которое просто невообразимо совершенно, да, стоит за этим восклицанием, за этой фразой. Вот, поэтому я думаю, что вот этим «как же не ведут», конечно, ведут, но Владимир Кириллович скорее указывает на вот эту уникальность, глубину и абсолютную вот новизну отношения к человеку, которое проявляется здесь. Вот. Не просто, что вот, ну, ай, там прости, не понимают. Понимают, да, но, в общем, это какое-то, знаете, как вот когда-то, я не помню, я так и не нашел этого рассказа. Может быть, кстати, кто-то из наших слушателей знает и подскажет нам как-нибудь. Мне, я помню, в студенческие годы мне мой друг говорил, помнишь, говорит, у Эдгара По есть рассказ, где там люди играют, ну, вот что-то вроде угадай, в какой руке там что-то такое. И там, варианта только два, да? Ну, либо в правой, либо в левой. Там камешек или что-то прячешь. Вот, но вот когда ты читаешь другого человека, то твоя отгадка зависит вот от... Она может быть... Ну, она совершенно такая нелинейная, это такая не бинарная такая история, потому что она может быть очень многослойной и на разных уровнях осмысляться, да, и приходить вот к пониманию того, что все-таки нет. Вот ты думаешь, ну, то есть, грубо говоря, да, первый простой уровень. Вот человек показывает, у него камень в правой руке, левая пустая, он их там зажимает, прячет за спину. Ну, самый простой вариант, он из правой перекладывает в левую, да. Если он думает, про тебя, что ты вот такой простой подумал, что я сейчас переложу из правой в левую, а я оставлю в правой, ну, ты тогда ошибешься. Ну, и так далее, да, то есть, и каждый раз ты на ступеньку идешь ниже, понимаете, да, что вот, а он может быть так, то есть, нужно вот друг друга, так сказать, тут идет такие шахматы, да, а может быть, даже в чем-то и такая позамысловатая игра. Вот как просчитать людям друг друга, то есть, я должен просчитать вас, как вы решите, переложу я или оставлю, а вы должны просчитать меня. Да, как я. И вот мне кажется, что вот та глубина, которую, вот я не знаю, насколько эта аналогия уместна, насколько она понятна, но которая вот здесь сказана в этой вроде бы простой ситуации, не ведают, что творят, это какой-то предельный уровень знания человека и сострадания человеку, который вот ни до, ни после не был никогда проявлен.
А вот еще была одна фраза, очень меня заинтересовавшая в этой программе, которая не была прокомментирована, и Владимир Кириллович ее так озвучил, как нечто само собой разумеющееся, меня она зацепила. Он сказал, античность не знала любви, а любовь знала христианство. Вот если я не путаю, была такая фраза, я сразу подумал, что здесь нужен какой-то комментарии, потому что были греческие слова «любовь», их было много. Мы говорим про то, что разные слова обозначали разное значение. А вот как вам кажется, о какой любви говорил Шохин в этом смысле? Если вы эту мысль помните, и она вам понятна.
Я, к сожалению, из программы не помню. И хорошо, что вы сказали. Надо будет, конечно, пересмотреть, переслушать, передумать. Но, наверное, все-таки той любви, которая вот действительно проявилось в христианстве и проявилось на кресте. Вот, конечно, вот этого «прости, не ведают, что творят», конечно, в античности не было и, видимо, быть не могло. И хотя мы говорим там о христианах до Христа, именуя так величайших греческих философов, но даже если посмотреть суд над Сократом, вот, и, ну, восхищаясь его и позицией, и героизмом, да, последующим, когда он отказывается там бежать и прочее. Но что делает Сократ на суде? Он издевается над афинянами, да? Он откровенно издевается. Вот. И это, конечно, немножко другое поведение, другое отношение. как-то не поворачивается язык сказать, что Сократ руководствуется глубочайшим чувством любви к своим согражданам по полису.
Да, интересно было бы вообще на эту тему в дальнейшем подумать, потому что, если я правильно помню контекст, там же речь шла о добродетелях, о том, что вот были четыре кардинальные добродетели в античности – рассудительность, мужественность, умеренность и справедливость. А вот христианство добавляет три других добродетели, плюс к этим вера, надежда и любовь. То есть добродетель как то, что ну, формирует человека, определяет мотивы его поведения или должно определять. Вот в этом смысле любовь вот таким статусом добродетеля, как чего-то радикального и коренного, видимо, в античности не мыслилось так. Это именно христианство ставит во главу угла под особый знак. Но, кстати, мне еще очень впечатлили слова Владимира Кирилловича, когда он говорит, что апостол Павел говорит три – вера, надежда, любовь, и любовь из них большая, но без веры все это разваливается. То есть любовь большая, но без веры она бы не была бы тем, что она есть. Тоже такой взгляд философа, проблематизирующий известные слова.
Ну, там много интересного, видите, он... Помните, он там тоже, Владимир Кириллович, я имею в виду, не апостол Павел, Владимир Кириллович тоже говорит о том, что вот вера и надежда, они практически неразделимы, да, одна без другой не существует, да, потому что действительно, когда мы говорим о вере как об уповании, да, на кого-то, на что-то и в чем-то, то это, собственно, она, что называется, перетекает в надежду с неизбежностью.
Ну, еще одну мысль уже в завершении нашего разговора из этого Парсуна с Шохиным не могу не прокомментировать, вернее, просто не повторить, потому что она мне еще понравилась. Он цитирует кого-то из современных богословов и говорит, что кто-то приходит к Богу за пенсией, а кто-то за милостынью. И вот это два разных мироощущения, да, из которых второе, конечно, более верное, чем первое.
Да.
Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Владимир Иванович, я вас благодарю за беседу. До новых встреч на волнах «Радио Вера».
«Светлый вечер» на «Радио Вера».